том 2 «Пир». Весь этот текст ненадежен. Конец примечания. Итак, повторяю, надо рассмотреть, истинно ли и согласно ли с природой наше нынешнее утверждение. Мы утверждали, что любое юное существо не может, так сказать, сохранять спокойствие ни в теле, ни в голосе, но всегда стремится двигаться и издавать звуки, так что молодые люди то прыгают и скачут, находя удовольствие, например, в плясках и играх, то кричат на все голоса. У остальных живых существ нет ощущения нестройности или стройности в движениях, носящей название гармонии и ритма. Те же самые боги, о которых мы сказали, что они дарованы нам как участники наших хороводов, дали нам чувство гармонии и ритма, сопряженное с удовольствием. При помощи этого чувства они движут нами и предводительствуют нашими хороводами, когда мы объединяемся в песнях и плясках. Хороводы были названы так из-за внутреннего сродства их со словом «радость». Примечание. Древние придавали ритму первостепенное значение, поэтому Аристотель прямо говорил, что стих, лишенный ритма, имеет незаконченный вид. Риторика, том 3. Стих должен обладать хорошим ритмом, а не быть лишенным ритма. Квинтилиан, ссылаясь на Цицерона, также писал о ритме как непременном компоненте не только поэзии, но и прозы, в противоположность аритмии. О гармонии в томе 1 «Алкивиад». Конец примечания. Не согласимся ли мы прежде всего с этим и не установим ли, что первоначальное воспитание совершается через Аполлона и Муз? Как вам думается? Клиний: да, так. Афининин: следовательно, мы скажем, что тот, кто не упражнялся в хороводах, человек невоспитанный, а кто достаточно в них упражнялся, тот воспитан. Клиний: конечно. Афининин: искусство хоровода в целом состоит из песен и плясок. Клиний: несомненно. Примечание. Участники хоровода поют и танцуют под музыку. Умение участвовать в хороводе необходимо для воспитания, так как ритм и гармония помогают, по мнению древних, формировать тело и душу человека, воздействуя на него физически и этически. Том 3. Филепп. Конец примечания. Афининин: поэтому хорошо воспитанный человек должен уметь прекрасно петь и плясать. Клини: очевидно. Афинин: посмотрим же, что означают эти только что сказанные слова. Клини: какие? Афинин: он прекрасно поет, сказали мы, и прекрасно пляшет. Не добавим ли мы, что это лишь тогда будет прекрасно, если он поет и пляшет что-то прекрасное? Клиний: добавим. Афининин: а также и другое условие. Он должен считать прекрасным то, что действительно прекрасно, и безобразным то, что действительно безобразно. И эти свои убеждения применять на деле. Не будет ли такой человек лучше воспитан в смысле мусического искусства, искусства хороводов, чем тот, кто не радуется прекрасному и не питает ненависти к дурному, хотя и умеет иной раз удачно служить телодвижениями и голосом тому, что он признает прекрасным? Верно, все-таки лучше тот, кто не слишком исправен в голосе и телодвижениях, но правильно следует удовольствиям и скорби, и таким путем приветствует прекрасное и отвергает дурное. Клиний: между ними, чужеземец, большая разница в воспитании. Афининин: не правда ли? Если бы мы все трое узнали, что именно прекрасно в пении и пляске, мы надлежащим образом отличили бы человека воспитанного от невоспитанного. Если же мы не будем этого знать, то вряд ли сможем определить, что и как способствует сохранению воспитания. Не так ли? Клиний, конечно, так. Афининин, и вот после этого нам, точно собакам и щейкам, надо разыскать, что прекрасно в телодвижениях, пляске, напеве и песне. Если же это от нас ускользнет, все наше рассуждение о правильном воспитании, эллинском или варварском, будет впустую. Клини, да. Афинин, хорошо. Какие же телодвижения и напевы надо признать прекрасными? Скажи-ка, при одних и тех же равно тяжелых обстоятельствах схожими ли окажутся телодвижения и речи души мужественной и души трусливой? Клиний, как можно? Даже оттенок у них будет разный. Афининин, отлично, друг мой, ведь и в мусическом искусстве есть телодвижения и напевы. Но так как предметом этого искусства служит гармония и ритм, то оно может быть только ритмичным и гармоничным. Поэтому совершенно неверно уподобление, которое делают учителя хоров, когда говорят о красочности напевов или телодвижений. Что же касается телодвижений и напевов человека трусливого или мужественного, то справедливо можно признать, что у мужественных они прекрасны, у трусливых безобразны. Но чтобы не возникло у нас по этому поводу чрезмерного многословия, давайте просто признаем, что все телодвижения и напевы, выражающие душевную и телесную добродетель, ее самое или какое-либо ее подобие, прекрасны, а все те, что выражают порок, безобразны. Клиний. Твое предположение правильно. Именно так пусть и будет теперь постановлено нами. Афининин, вот еще что. С одинаковой ли радостью мы все участвуем во всех хороводных плясках или же вовсе нет? Клиний, совершенно не одинаковой. Афининин, что же, скажем мы, вводит нас в заблуждение? Разве не одно и то же прекрасно для всех нас? Или же, хотя на деле это так, но кажется нам, что не одно и то же? Никто не скажет, будто хороводы, выражающие порок, прекраснее хороводов, выражающих добродетель, и будто сам он радуется скверным телодвижениям, а остальные радуются какой-либо противоположной этому музе. Впрочем, большинство утверждает, что степень получаемого душой удовольствия и служит признаком правильности мусического искусства. Однако такое утверждение неприемлемо и совсем нечестиво. Вот что, по-видимому, вводит нас в заблуждение. Клини, что именно, Афининин, ввиду того, что все относящееся к искусству – это воспроизведение поведения людей, их разнообразных поступков и обычаев при всяких обстоятельствах, так что путем подражания воспроизводятся все черты этого поведения, то естественно, что им радуются, их хвалят и признают прекрасными, конечно, те люди, с природой или с привычками которых, либо с тем и другим вместе, согласуются как хороводные слова и напевы, так и сами хороводы. Те же природе, нравам и привычкам которых эти пляски противоречат, не могут ни радоваться им, ни их хвалить, но признают их безобразными. Наконец, у тех, кто имеет хорошие природные свойства, но обычаи им противоположные или же наоборот, обычаи правильные, а природные свойства негодные, похвалы, высказываемые вслух, противоречат испытываемому удовольствию. Так они говорят, что иные хороводы дурны, хотя и доставляют удовольствие. Они стыдятся подобных телодвижений, стыдятся подобных песен перед людьми, которых они признают разумными, боясь, как бы не подумали, что они признают это прекрасным и потому так усердны. Про себя же они всему этому радуются. Клиний, ты совершенно прав. Афининин. Не приносит ли это некоторого вреда тому, кто радуется безобразным телодвижениям и песням? Напротив, не получают ли некоторые пользы те, кто находит удовольствие в противоположном? Клиний, вероятно. Афининин. Только ли вероятно или же необходимо должно случиться с таким человеком то же самое, что бывает с теми, кто постоянно общается с испорченными и злыми людьми? Он не отталкивает их, а наоборот радуется им, они ему приятны. Если же он их порицает, то только в шутку. Точно его собственная никчемность — лишь сон. В этом случае радующийся неизбежно уподобляется тем, кому он радуется, хотя он и стыдится их хвалить. Разве можно назвать большее благо или зло, возникновение которого неизбежно? Клиний, мне кажется, нельзя. Афининин, но там, где законы прекрасны или будут такими впоследствии, можно ли предположить, что всем людям, одаренным творческим даром, будет дана возможность в области мусического воспитания и игр учить тому, что по своему ритму, напеву, словам нравится самому поэту? Примечание. Здесь игра близких по звучанию греческих слов «воспитание» и «игра». Конец примечания. Допустимо ли, чтобы мальчики, юноши, дети послушных закону граждан подвергались случайному влиянию хороводов в деле добродетели и порока? Клини, как можно? Это лишено разумного основания. Афининин. Однако в настоящее время именно это разрешается во всех государствах, кроме Египта. Клиний, какие же законы относительно этого существуют в Египте? Афининин, даже слышать о них удивительно. Из коней видно было признано египтянами то положение, которое мы сейчас высказали. В государствах у молодых людей должно войти в привычку занятия прекрасными телодвижениями и прекрасными песнями. Установив, что прекрасно, египтяне объявили об этом на священных празднествах, и никому, ни живописцам, ни другому кому-то, кто создает всевозможные изображения, ни вообще тем, кто занят мусическими искусствами, не дозволено было вводить новшества и измышлять что-либо иное, неотечественное». Не допускается это и теперь. Так что, если ты обратишь внимание, то найдешь, что произведения живописи или ваяния, сделанные там 10 тысяч лет назад, и это не для красного словца 10 тысяч лет, а действительно так, ничем не прекраснее и не безобразнее нынешних творений, потому что и те, и другие исполнены при помощи одного и того же искусства». Клиний. Это удивительно. Примечание. 10 тысяч было у греков синонимом бесчисленности. Так Прометей у Эсхила, Прометей прикованный, говорит о себе, что он будет страдать 10 тысяч лет, то есть бесчисленное количество лет. Египет с его древностью всегда вызывал удивление и почтение греков, о чем свидетельствует вся вторая книга Геродота, который пишет, что египтяне ничего не заимствуют у иноземцев. Египетская архаика у Геродота тоже близка по исчислению к 10 тысячам. от первого царя до последнего, по словам Геродота, прошло 11 340 лет, в течение которых жило 341 поколение. Причем за все это время в Египте, по словам жрецов, не было ни одного человекообразного божества. Также не произошло никакой перемены ни в произведениях земли или реки, ни в свойствах болезней или видах смерти. Об устойчивом характере египетского искусства Лосев, художественные каноны как проблема стиля. Вопросы эстетики за 1964 год, номер 6, страницы 351-399 и 105. Конец примечания. Афининин. Да, в высшей степени мудрый закон для государства. В другом ты сможешь найти там и кое-что неудачное, но это постановление относительно мусического искусства верно. Заслуживает внимания, что оказалось возможным и в таком деле установить путем твердых законов бодрящие песни, по своей природе ведущие к надлежащему. Это должно было быть делом Бога или какого-либо божественного человека. Недаром египтяне утверждают, что песни эти, сохраняющиеся в течение столь долгого времени, творение Исиды. Примечание. Исида – египетская богиня, которую греки отождествляли с Афиной. Том 3. Тимей. Почиталась вместе со своим супругом Озирисом всеми египтянами. Геродот, том 2. В поздней античности с ее монотеистическими тенденциями олицетворяла собою основу мировой субстанции, являясь матерью природы, владычицей стихии, повелительницей мертвых и живых, одной богиней под множеством имен. Именно такую ее характеристику находим у Апулея, «Метаморфозы», том 11. «Метаморфозы и другие сочинения». Перевод Кузнецова, Москва, 1988 год, страница 105. Конец примечания. Как я уже сказал, если бы кто смог так или иначе схватить то, что в произведениях искусства есть надлежащего, ему надо было бы смело установить это как правило и закон. Ведь стремление к удовольствию или страданию, выражающееся в мусическом искусстве в поисках нового, не настолько, пожалуй, сильно, чтобы сгубить древние священные хороводы под предлогом, будто они устарели. По крайней мере, в Египте это вовсе не могло случиться, совсем напротив. Клиний, из нынешних твоих слов ясно, что это действительно так. Афинин, отважимся же сказать, что применение мусического искусства и игр, сопряженных с плясками, правильно в том случае, если мы радуемся, когда поступаем хорошо, и наоборот, когда радуемся, это значит, что мы хорошо поступаем, не правда ли? Клини, да, конечно. Афинин, и в то время, когда мы радуемся, мы не можем сохранять спокойствие. Клини, это так. Афининин, наша молодежь и сама по себе готова водить хороводы. Мы же старшие, считаем более приличным коротать время, глядя на них, радуясь их праздничным играм. Мы тоскуем по былой нашей ловкости, покинувшей нас теперь, и охотно устраиваем состязания для тех, кто всего более может пробудить в нас воспоминания о нашей молодости. Клини, совершенно верно. Афининин, станем ли мы считать сущим вздором, высказываемое в наше время большинством мнение об участниках празднеств, гласящее, что надо считать самым мудрым и признать победителем того, кто всего более развеселит нас и заставит радоваться? На празднествах мы предаемся играм. Поэтому будто бы должно всего более почитать тех, кто сильнее развеселит большинство людей. Такой человек, как я только что сказал, должен будто бы получить победный приз. Разве не верно это мнение? Разве неправильно было бы поступать именно так? Клиний: возможно, и правильно. Афинин: но, дорогой мой, не станем поспешно судить о столь важном деле. Разберемся в нем и по частям обсудим его таким образом. Если бы вдруг кто-нибудь попросту установил какое-либо состязание, не определив, будет ли оно гимнастическим, конным или мусическим, если бы он собрал всех находящихся в государстве, установил награды и сказал перед началом, что всякий желающий может выступить на этом состязании, и цель этого состязания заключается только в том, чтобы доставить удовольствие, так что тот, кто всего более усладит зрителей, хоть и не я, каким именно образом, этим-то и одержит победу и будет признан самым приятным участником состязания, к чему привело бы подобное предисловие. Клиний: о чем ты говоришь? Афининин: возможно, что один выступит с рапсодией, как Гомер, другой с песнями под Кефару, третий с какой-либо трагедией, четвертый с комедией, и нет ничего удивительного, если кто выступит с кукольным театром и станет считать, что у него всего более данных для победы. Примечание. Под рапсодией имеются в виду эпические поэмы. Конец примечания. И вот если явятся такие состязающиеся и тысячи других им подобных, можем ли мы сказать, кому достанется по праву победа? Клиний: странный вопрос. Кто может себе на него ответить со знанием дела, прежде чем он выслушает сам каждого из состязающихся? Афининин: а хотите, я отвечу на этот странный вопрос? Клиний: как? Афининин: если бы судили малыши, они высказались бы в пользу кукольника, не так ли? Клиний: да. Афининин: если бы судили подростки, то в пользу комедии, в пользу трагедии, образованные женщины, молодые люди и, пожалуй, чуть ли не большинство зрителей. Клиний: весьма возможно. Афининин: мы же, старики, скорее всего, присудили бы победу рапсоду, хорошо прочитавшему Илиаду или Одиссею, или что-либо из Гесиода, ведь нам он доставит всего более удовольствия. Вот после этого и является вопрос, кто же на самом деле победитель, правда ведь? Клиний: да. Афининин: очевидно, мы с вами неизбежно скажем, что на самом деле победил тот, кто признан людьми нашего возраста. Ведь наш образ мыслей кажется наилучшим из всех, встречающихся ныне повсюду в различных государствах. Клиний: как же иначе? Афининин: соответственно, я соглашаюсь и с большинством, по крайней мере, в том, что мерило мусического искусства — удовольствие. Однако прекраснейший я признаю ту музу, что доставляет наслаждение не первым встречным, но людям наилучшим, получившим достаточно хорошее воспитание, в особенности ту музу, которая доставляет его человеку, выделяющемуся своей добродетелью и воспитанием. Мы потому утверждаем необходимость добродетели для тех, кто судит об этих вопросах, что им нужно быть причастными ко всей остальной разумности, особенно к мужеству. Ибо истинный судья не должен судить под влиянием театральных зрителей, не должен быть ошеломлен шумом толпы и своей собственной невоспитанностью. Человек сведущий не должен из-за недостатка мужества, из-за трусости легкомысленно произносить ложное суждение теми же устами, которыми призывал он богов перед началом суда. Ведь судья восседает в театре не как ученик зрителей, но по справедливости как их учитель, чтобы оказывать противодействие тем, кто доставляет зрителям неподобающее и ненадлежащее удовольствие. Именно таков был старинный эллинский закон. Он не был таким, как нынешние сицилийские и италийские законы, предоставляющие решение толпе зрителей. Так что победителем является тот, за кого всего больше было поднято рук. Этот закон погубил и самих поэтов, ибо они в своем творчестве стали приноравливаться к дурному вкусу своих судей, так что зрители воспитывают сами себя. Он извратил и удовольствие, доставляемое театром, ибо следовало, чтобы зрители усовершенствовали свой вкус, постоянно слыша о нравах лучших, чем у них самих. Теперь же дело обстоит как раз наоборот. Однако, что мы имеем в виду при наших нынешних рассуждениях? Посмотрите, не это ли? Клянись, что? Афиниен, мне кажется, наше рассуждение в третий или четвертый раз приходит к одному и тому же. Воспитание есть привлечение и приведение детей к такому образу мыслей, который признан законом правильным, и в действительной правильности которого убедились к тому же на опыте люди самые почтенные и престарелые. И вот чтобы душа ребенка не приучалась радоваться и скорбеть вопреки закону и людям, ему послушным, и чтобы ребенок следовал в своих радостях и скорбях тому же самому, что и старик, и появились песни. Мы их так называем, на самом же деле это заклинания, зачаровывающие душу. Они имеют серьезную цель достичь гармонии, о которой мы говорили, а так как души молодых людей не могут выносить серьезного, то их и надо было назвать забавой, песнями, и исполнять их только в качестве таковых, ведь людям больным и слабым телом, ухаживающие за ними, стараются подносить полезную пищу в сладких блюдах или напитках, а вредные средства в несладких, чтобы больные правильно приучались любить первые и ненавидеть вторые. Примечание. Сравните, что пишет Лукреций о методе усвоения трудной, но полезной науки. Он учит поступать, как врачи, дающие полезное, но горькое лекарство вместе с медом, о природе вещей, том 4, и тем самым представляют учение Эпикура в сладкозвучных стихах пиерийских, как бы приправив его поэзию сладостным медом. Конец примечания.